История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые прибыли на нашу землю в те далекие времена. И в гостях сегодня у нас заведующий кафедрой истории Дагестанского исламского университета Мурадуллах Хаджи Дадаев. Мурадуллах Хаджи, ассаламу алейкум,
рахматуллах. Алейкум, рахматуллах.
Рад вас приветствовать. Мурадуллах Хаджи, кладбище Кихляр всем известно не только у нас в Дагестане, но и во всей России и в других регионах. Кладбище, на котором покоится сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все посещают это место, знают это место, но историю этого места толком, к сожалению, большинство людей не знает. Сегодня хотелось бы, чтобы вы нам поведали об этом месте, об истории прихода сподвижников пророка. В какой период сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, прибыли на землю Дагестана? Какова была ситуация тогда на Ближнем Востоке, на Кавказе? Вот такой первый вопрос.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصخ كنيغخ با истории با تاريخو арабские источники практически единогласно как бы утверждают что первые сподвижники то есть первые дуаты призывники к исламу прибыли в Дагестан в 22 году по хиджре даже Тарих Абари, имам Абари пишет, что это было в 18 году, но более весомое это 22 год. Есть еще слово, что в 32 году было. И опять-таки из этих трех версий Ибн Катир и другие великие историки, ученые, они выдвигают, то есть более машхуром является, что это было в 22 году по хиджре. И как они прибыли и как они достигли до наших земель, Они пишут, вот, я цитирую как бы слова, то есть текст, в котором написано «Аль-Бидайят ва-Нихаят», это книга Ибн Катира, он там пишет, в 22 году по хиджре халиф Умар, раллаллаху анху, это второй праведный халиф, он отправил письмо с приказом Сурак Адну Амру, это один из выдающихся полководцев того времени, Сам он является из ансаров, из хазраджов. Ему пишет письмо с приказом, чтобы он отправился в Баб. И далее Ибн Касир объясняет, Баб тогда арабы называли Дербент, то есть это Бабуль-Абваб.
А, кстати, что значит Бабуль-Абваб?
Бабуль-Абваб это означает как бы ворота-ворот, врата-ворот. Такой смысл дает. Это мы попозже, иншаллах, расскажем. И Суракат бин Амр, прежде чем с основной силой, с основными войсками тронуться, он отправляет вперед своего командира авангарда Абдурахман бин Рабиа. И Абдурахман бин Рабиа, когда прибыл Бабуль-Абваб, то есть Дербент, это время, мы знаем, практически Персидская империя, она была захвачена, то есть ее овладели мусульмане в те времена, и Бабуль-Абваб, то есть Дербент, это было одно из провинций Персидской империи. И там находился наместник императора. Его одном ревете пишут Шахрибра звали, другом Шахрияр. И этот Шахрияр то время находился в самом центре Бабуль-Абваба Дербента. И когда Абдурахман достиг до стен этой крепости, этот Шахрияр отправляет к нему своих послов, и он сам фактически первым предлагает, не применяв силу, не имея сражения, то есть делать сулх, то есть помириться. И Абдурахман бин Рабиа, конечно же, он ответил согласием, так как у самого пророка, саллиллаху алейху ассалам, у его сподвижников, они никогда, когда есть возможность, Они не применяли силу. Всегда это и шариаты такое вот правило есть, когда какой-то человек, допустим, призывающий к исламу, хотя он является большой, у него имеется большая сила, он сперва обязан призывают этих людей к мирным решениям, то есть предлагают им ислам. Если они не захотят, то есть хотят остаться на своей религии, им второй очередь предлагают войти в состав этого государства, исламского государства, и платить небольшой джизья налог. Поэтому Абдурахман бин Рабиа, он согласился на это, и был написан договор мира между ними. И коротко сказать, в этом письме было то, что Абдурахман бин Рабиа, он как ответственный за этот договор со стороны мусульман, он на себя возлагает такие условия, жители Дербента и других народов, которые находятся за Дербентом, что от него для них будет аман, то есть безопасность, что он не будет притеснять их, и в свою очередь, что они должны, когда мусульмане попросят у них помощи, помогать им, имеется в виду, если им понадобится проводник там для сопровождения или какие-то другие вот услуги, что они обязаны это выполнять. И также был небольшой джизят. На этот джизят, когда мы говорим, могут некоторые подумать, что это большой размер налога. Нет, это так не было. Это было 100 раз меньше тем, что возлагали персы, то есть персидский император, на своих подданных. Поэтому везде и в самом Персии, и в других местах, которые подчиняли им, простые люди, крестьяне и рабочие, они принимали мусульман радостно, потому что этот налог, который они обязаны были платить, это реально было на 100 раз меньше. И это освобождало их. Это, если так сказать, в год один динар. Это один динар, если так сказать, в наше время где-то, допустим, 3500 рублей, наверное, это будет. Это одна золотая монета. Или же у кого нет возможности, от них принимало любые вещи, которые будут цены с этим динаром. А если человек, он не может работать, если у него нет возможности, его полностью освобождали этого налога. И поэтому был написан такой договор, этом подписался сам Шахрияр и Абдурахман бин Рабиа. И потом копию этого договора он отправляет Суракат бин Амру, так как он является как бы самым главнокомандующим, ответственным за это, он тоже одобрил, и в таком виде вошли мусульмане в город Дербент. А после того, как прошло месяц, основные войска тоже достигли Суракат бин Амром. Они остались около 2 года в самом Дербенте, и оттуда он своих командиров отправлял на разные стороны, то есть призывая людей к исламу. И в таком образе, когда он находился там, через 2 года Суракат бин Амр, он умирает. В книгах не упоминается, от чего, как он умер, скорее всего, от ран. Но хотя, ну, эти раны могут быть, которые он получил раньше, до прихода Дербента.
Просто они сказались, да, на него?
Да. Уже будучи в Дербенте, он сам лично вот, не выходил, не сражался. И после этого, вот, мы немножко расскажем, кто же были с ними, с Суракат бин Амром, из больших сподвижников. Первую очередь, которую мы упомянули, это был Абдурахман бин Рабиа, это великий воин, великий полководец, также один из приближенных сподвижников пророка, саллиллаху алейху салам. Его прозвище было Дуннур, то есть обладатель света. Также у Суракат бин Амра тоже было такое же прозвище Дуннур. И он являлся, Абдурахман, командиром авангарда, передовой части войска. И также там находился его брат Салман бин Рабиа. Салман бин Рабиа тоже является известным сподвижником. Он это время занимал должность заведующим снабжением, то есть как завсклад в наше время, оружием, припасами. Над этим возглавлял Салман бин Рабиа. И есть хадисы, около 16 хадисов, которые передал Салман бин Рабиа от пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Другой сподвижник, это является Хузайфат бин Асид. Хузайфат бин Асид, вот все эти сподвижники, конечно же, они имеют каждый свои особенности. Особенность этого Хузайфат бин Асида была то, что у него был очень красивый голос. Он, когда Коран читал, говорит, вот животные, в основном лошади, они, говорит, беспокаивать начинались. То есть они...
Такой трепет ощущал.
Да. И когда сподвижники пришли к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказали ему, о посланник Аллаха, говорит, когда мы читаем Коран, ничего необычного не происходит. А когда Хузайфат бин Асид читает, вот эти животные, лошади, они, говорят, начинают тревожиться. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, улыбнулся и сказал, когда, говорит, Хузайфат бин Асид начинает читать Коран, чтобы его чтение услышать, говорит, на него услышать его чтение, спускается, говорит, ангел из небес. И лошади, говорит, их видят, и поэтому начинают, говорит, беспокоиться. Вот такой сподвижник тоже был, он являлся командиром левого фланга войска Сурат бин Амра. Также был Букайр бин Абдилла, сподвижник тоже был командиром правого фланга. Вот такие сподвижники были. И когда Сурат бин Амр умер, перешел в мир иной, все единогласно как бы выбрали на его место Абдурахман бин Рабиа. И Абдурахман бин Рабиа был назначен главнокомандующим, было отправлено письмо Умару радиаллаху анху, и он подтвердил это, чтобы он был командующим. И в протяжении нескольких лет уже началось, после как уже был командующим Абдурахман бин Рабиа, вот как раз таки это время началось от сражения с хазарами, хазарский каганат. Их столица была Семендер, была у них другая летняя резиденция Баланджар, это практически возле реки от Сулак, то есть у нее стены уходили, говорят, саму реку. Эти оба города, они являлись столицами хазарского каганата. И хотя первое время хазары, они не решались вести боевые действия против сподвижников, все-таки это уже последующим случилось. Причиной этому было то, что почему хазары, они отказывались сражаться. Есть множество таких вот положений, ситуаций, которые хазарский каган, это у них как правитель, он отступал, хотя в окрестностях Дербента у него была армия, которая состояла из 300 тысяч воинов, а с подвижниками у них количество очень мало было. Это первое время, когда Сурат бин Амр прибыл, их было всего лишь 4 тысячи. Хотя такое малое количество, он все время отступал. И причиной этому было то, что вот Персидская империя, мы знаем, это была огромная империя Сасанидская, и они практически не давали покоя хазарам. Они укрепили вот город Дербент, это был пограничный город, граница между хазарами и персами, и они плотно держались. И у них была, мы знаем, еще до этого, еще за тысячи лет до этого, перси, они были всегда воинами. Перси, у них была регулярная армия. И хазары, увидев, что араби за короткое время, там за считанные годы, они полностью захватили эти территории и прибыли к ним, они уже, это так и пишется в книгах, они думали, что это ангелы. Что есть, они не умирают. У них вот такое вот убеждение у себя было, что эти люди не умирают, что их оружием не могут убить. И также Аль-Бидаят ва Нихаят Ибн Касир пишет, что один мусульманин, он возле реки, он делал омовение и вступил в намаз. Это время один хазар, все-таки, наверное, был такой любопытный, он посмотрит, умирают они или нет, пускает стрелу в него. Конечно же, он умер. И после того, как он умер, этот хазар-воин, он отрубил ему голову и бросает перед хаканом и говорит ему, это такие же люди, как мы, у них тоже кровь, говорит, и они умирают. После этого они и решились сражаться с мусульманами. И через некоторое время, через несколько лет, при таких боях возле Самандара, по-другому арабских источниках, это как Таргу тоже пишется, Тарки, здесь стал шахидом Абдурахман бин Рабиа. И Абдурахман бин Рабиа, когда он умер, тоже это и имам Табари пишет, и Ибн Асир в своем книге «Аль-Камил фит Тарих», также Ибн Касир «Аль-Бидаят ва Нихаят», все эти авторы пишут, что когда он умер, от его тела исходило, говорит, нур, свет, достигающий до небес, как столб. Увидев это хазары, они сделали табут, то есть, типа как...
Гроб, да?
Да, гроб. И уложили его тело там и отнесли себе. И причиной этому Ибн Катир указывает, что эти хазары, будучи маджусами, то есть язычниками, а их предводители были иудеями, то есть правящий дом, у них вера была иудейская, тем не менее, они, видя это и зная, что этот человек непростой, что он является приближенным к Всевышнему, они, говорит, забрали его тело, и когда бывало засуха, они посредством этого Абдур-Рахман бин Рабиа, они, говорит, просили дождя, и Аллах отвечал им. То есть Аллах давал, говорит, им дождя. И вот здесь и как раз таки возникается вопрос. Абдур-Рахман бин Рабиа – это такой великий сподвижник. Вот почему ему было дано прозвище Зуннур, обладатель света? Вот именно вот этот случай и является тем, чтобы его так назвали.
Мурадуллах хаджи, вот вы сказали об арабах, допустим, у тех же хазар было представление, что они великие, какие-то особые люди. Ведь действительно, вот между Мединой, где находился амир мусульман, халиф мусульман Умар, разиаллаху анху, и Дербентом, между Дагестаном находится около 5000 километров. И за короткий срок они преодолели эту дорогу. Вот как они преодолели вот такое большое расстояние, до этого какие сражения были? Кратко опишите нам, чтобы было такое представление. И сколько времени потребовалось, чтобы вот они вот период правления Умара добрались до наших земель?
Ну, вот как пророк, саллиллаху салам, перешел мир иной, мы знаем, мусульмане и мухаджири, и ансари, они избрали для себя халифом, предводителем Абу-Бакра, раллаху анху. И Абу-Бакр, раллаху анху, это время, одновременно он начинает битву в двух фронтах. Это с Византией и Персией. И здесь тоже могут возникать вопросы, те, которые мало сведущие в истории, а почему, говорит, он начал сражаться? Дело не в том, что они жаждали, да, этих сражений, а было то, что вот, фактически это оба великих империи, и византийская, и сасанитская, эти империи уже были взволнованы, еще при жизни пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, они были взволнованы, беспокойны тем, что таким быстрым темпом создают такое государство, такое мощное государство. И видя это, они первыми начали уже притягивать свои силы. Еще при жизни пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, мы знаем, местности Мутад, там произошло сражение между мусульманами и между византийцами. С тех пор она как бы и в дальнейшем усиливалась. Поэтому халиф Абу-Бакр, он должен был, то есть вынужден был вести оба сражения. Византию мы на второй план оставим, так как это уже отдельная сторона. Немножко расскажем про сасанитское государство. Перси, уже видя, что арабы, они таким темпом, они уже развиваются, это, конечно же, их беспокоило. И, тем не менее, в те времена они арабов фактически не признавали. Почему? Потому что до пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, это были отдельные племена, которые с друг другом сражали. У них не было никогда армии. Они не воевали с другими людьми.
Они не воспринимали как сильного противника, да, имеется в виду?
Да, они фактически, персы их не признавали как фактически противником. А это время протяжении 7-8 лет создается такое государство, и эти вот мусульмане, арабы, они начинают такие вот вести боевые сражения с такими успехами. Это, конечно же, их не оставило равнодушными. И поэтому были потянуты силы на границах. И Абу-Бакр, раллаху анху, это время во главе Халид бин Валидом отправляет войско против персов. В общем, мы долго не будем об этом говорить. Практически уже это было конец правления Абу-Бакра. Мы знаем, Абу-Бакр, раллаху анху, он всего лишь 2 года и 3 месяца провел после него Умара. И уже при Умаре, раллаху анху, полностью Персидская империя была захвачена.
Мурадуллах хаджи, еще такой вопрос. Вот эти сподвижники, которые прибыли к нам, что о них известно, с каких регионов они были? Я где-то в какой-то статье читал, что эти сподвижники, которые прибыли к нам, до этого занимали какие-то посты судьи и так далее, там, в других регионах халифата. Об этом известно что-нибудь?
Ну, вот в первую очередь про Суракат бин Амра. Он является, как мы сказали, из жителей Медины, из Ансару, из Хазраджов. Он при жизни пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, тоже участвовал в азаватах. И потом уже при халифах он уже занимал должности. И вот как раз-таки до прибытия Дербента он отдельную армию возглавлял, он был главнокомандующим этого войска. И Абдур-Рахман бин Рабиа и Салман бин Рабиа, оба братья, они являются из известного племени Бахили. Этот род племя известно как один из самых храбрейших среди арабов. И Хузайфат бин Асид, он, как я знаю, какой-либо должности при жизни пророка не занимал, но тем не менее он участвовал в сражениях тоже. и другие сподвижники. Вот как раз таки мы перейдем к этой теме. Когда Абдурахман бин Рабиа стал шахидом, это время прибыло войско из Шама. Тогда уже халифом был Усман бин Аффан раллиллаху анху. Это получается где-то 35-е годы по хиджре. И он из Шама отправляет войско под предводительством такого же известного полководца Хабиб бин Маслама. Он тоже из ансаров. Кстати, Хабиб бин Маслама, он тоже в свое время, то есть несколько сариятов при жизни пророка Саусам, он возглавлял. И эти войска были преимущественно из Шама. То, что Усман Аллах отправил, а те, которые с Сурат бин Амром были, они практически все были из Куфы, куфенцы.
Первый поход, в числе которых были сподвижники, второй поход, который вы сказали, там в числе находились сподвижники?
Конечно.
И всего сколько было походов, в числе которых было сподвижников?
Практически то, что упоминается в книгах, это во время Умара и Усмана по одной походу. Это два похода получается. То есть непременно с участием сподвижников имеется в виду. И в втором походе тоже так же, как и в первом, уже участвовали, принимали участие сподвижники, но уже, конечно же, малое количество, так как мы знаем, уже они погибали, старели и так далее. И, но там вот интересный факт, что в войске этого Хабиба бин Маслама, его войска находились вот известные сподвижники Салман Нуль-Фариси раллиллаху анху и Абу Хурайра раллиллаху анху. Эти оба сподвижники тоже находились здесь. Определенное время они сражались, а потом уже вот в одном из битв мусульмане были разбиты. И они разделились на две части. Одна часть у них отправилась обратно в Шам, другая осталась на местности Гилян. Туда отправили и дальше продолжали вести сражения.
Вот Дербентская стена. После прихода арабов я слышал, что город был как бы разделен, там начался реконструкция города, там начались преподаваться науки, была построена мечеть, и даже были арабские кварталы. А было ли такое, и что за период это был?
Это уже поздний период, это правление Бану Умайятов, умайятское правление. Это время Дагестан прибыл с войском человек по имени Маслама бин Абдул-Малик. Маслама бин Абдул-Малик, он является сыном известного халифа Абдул-Малика из Умейядов. И этот Маслама был таким храбрым и умелым полководцем, что ему дано было прозвище «Второй Халид бин Валид». Такой храбрый человек был. Кстати, он в свое время и оккупировал, говорит, Константинополь. И он прибыл сюда, это получается 105-106 года по хиджре. Это время он захватил город, и в этом городе он сперва разрушил некоторые стены.
А вот вы сказали, чтобы зритель понимал, захватил город. Его же один раз уже, как мусульмане пришли в город, было отвоевание, да?
Да, это вот. Несколько раз город переходило то хазарам, то мусульманам. Его время уже она находилась у хазар. Поэтому он, когда ее уже это вторично или даже еще несколько раз, после нескольких попыток было взято, он, чтобы в дальнейшем враги не могли укрепиться этой крепости, он разрушает часть. Но потом, когда он уже усилился, он заново построил эти стены, и было построено вот джума-мечеть, которая находится в Дербенте, и также 6 квартальных мечетей, и этим мечетям были даны названия тех людей, которые были поселены в этих местах. То есть вместе с ним, которые были воины, они с семьями поселились в этих кварталах. Там, допустим, есть мечеть Аль-Фаластин, то есть те, которые прибыли из Палестины, там Машид-Уль-Джазира, потом и другие, вот такие названия были даны.
Мурадулла Хаджи, еще как бы некоторые авторы говорят, что возможно там не похоронено 40 сподвижников, как бы, хотя вообще известно, что это кладбище как 40 сподвижников.
Ну, народы вот битуются там до сегодняшнего, говорят, то есть кладбище Кихляр — это где похоронено 40 сподвижников. Но там возможно есть и табиины. Мы точно знаем, что 2 сподвижника, Абдурахман и Салман, оба сыновья Рабиа, они похоронены в этом кладбище. И, возможно, там, конечно, есть и другие сподвижники, но мы не можем сейчас утверждать, что все, которые там находятся, находящиеся там, похоронены, они сподвижники. То есть среди них были и табиины тоже, потому что уже во время Умара можно сказать, уже больше, чуть больше половины войска она как бы составляла из табиинов. А во время Усмана уже, можно сказать, из подвижников осталось процентов 20-25. Поэтому утверждать, что все 40 там сподвижники похоронены, мы тоже не можем. Но, как некоторые вот историки говорят, что там нет сподвижников, что невозможно, чтобы это время там приходили, это тоже мы смело можем опровергать, так как эти арабские источники, как Ибн Касир, Ибн Асир и другие, они это пишут. Пишут, что Сурагат бин Амр умер в Дербенте. Если он в Дербенте умер, где его похоронить? Также Абдурахман бин Рабиа и Салман бин Рабиа, когда они были, допустим, Абдурахман бин Рабиа был убит при взятии Самандара, потом, как мы сказали, его перенесли хазары, а Салман бин Рабиа, когда стал уже во главе войска, он это время перенес тело своего брата и похоронил в Дербенте. И потом сам Салман тоже был рядом с ним похоронен. Это известный факт.
Помимо этих имен еще говорят то, что Дербент посещали такие известные сподвижники, как Салман Фариси и Хузайфа Туль-Ямани. Было ли такое и в какой период они попадали в Дербент?
Ну, Салман Фариси и Абу Хурайра Раллаллаху Анхума, они, как мы и сказали, они прибыли вместе с войском Хабиб бин Маслама. И это получается где-то 35-36 года по хиджре. Когда они отсюда ушли, это неизвестно. То есть нам известно, что они ушли в сторону Шама. И какой год это был, к сожалению, в книгах не упоминается. А так то, что они были, это является фактом также. А Хузайфат аль-Ямани, вот это было уже при Усмане раллаллаху анху. Усман, он назначил над Кавказом, ну тогда Армению говорили, то есть наибом, валием Армении, это являлось, то есть над всеми территориями Кавказа, которые уже имели власть арабы. И был назначен Саид бин Халид Аль-Ас, то есть это тоже известный сподвижник. И когда Саид был назначен на этот пост, он Хузайфату аль-Ямани отправил в Дагестан. И также в книгах упоминается, что он являлся, говорит, самым тем сподвижником, который самый глубь Дагестана вошел. То есть он вошел в те места, которые другие сподвижники не смогли. То есть он уже вот через Сулак на ту сторону смог отправиться.
Баб-ль-Абваб, как вы сказали, переводится ворота, да?
Да.
Ворота. Это имеется в виду как ворота из Европы в Азию, да, на Ближний Восток.
Это случай. Фактически вот город Баб-Дербент, она находится тогда-то вот, как бы пониманием Европы и Азии не было, наверное. Это является, имеется в виду то, что до этого, как мы знаем, шелковый путь, вот этот шелковый путь, она проходила именно мимо, через Дербент. И есть такие книги, которые упоминаются, что вот некоторые воспоминания древних путешественников, и они уподобляют эту землю землей рая. Так как Дербент, она был очень красивый город, как мы сейчас тоже видим, вот эти крепостные стены тоже, которые редко встречаются в других местах. И вокруг, говорит, были виноградные сады и другие из других деревьев сады на тысячи гектарах. То есть это было, говорит, наподобие райской земли. И как раз таки вот этот из Азии, который вот проходила дорога «Шелковый путь», она вот через эти ворота, через Дербент они проходили, и как раз таки и на арабские страны, и в сторону Европы они отправлялись. Поэтому это было названо местом «Врата ворот».
Вот эти все события прихода ислама на Кавказ, в частности Дагестан, насколько часто встречаются в арабских книгах средневековых историков? Насколько этому уделено было внимание тогда? Тем более, если как бы Баб-ль-Абваб считался стратегическим местом, насколько часто там упоминается? Было ли какое-то вот отличительное упоминание?
Ну, то, что вот стремились сподвижники, это тоже, конечно, проявляется интерес, почему они именно вот стремились к Дербенту и на нашей земле. На это есть вот несколько хадисов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя эти хадисы являются слабыми. Мы знаем, что даже ибадаты, поклонению Аллаху, вот слабые хадисы, они допустимы. А то, что касается про фала или про манакиба, то есть про достоинство чего-либо, это без никакого вот сомнения допускаются эти хадисы. Один из них является тот хадис, который Мухаммад Мурад Манзалави пишет в своей книге «Талфик уль-Ахбар». Это двухтомная книга, очень интересная и очень полезная. В этом книге он пишет, что есть такой хадис, что он прочитал такой хадис. Один день, говорит, Умар Аллаху Анху спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалам, какое, говорит, наилучшее деяние. И пророк ему отвечает, это чуть-чуть длинный такой хадис, я коротко расскажу. Наилучшее деяние, говорит, это совершать джихад в сторону садда, саддуль-Азам. И Умар вторично спрашивает, а что это саддуль-Азам? То есть это имеется в виду великое сооружение, великие там плотины и так далее. А что говорит этот садуль-Азам? Это то ли сад, то есть то ли плотина, которая построена перед Яджуджем и Маджуджем. И пророк ему отвечает, нет, говорит, это земля, которая находится между Аджамами и между Румами. Это обширная территория, которая находится между ними. И добавок пророк сам добавляет, что эта земля будет завоевана во время Умавинов. Во время Амияду. Это тоже одно из предсказаний пророка, саллиллаху алейхи вассалам. И как раз таки это место, вот мы как на карте видим, Аджамами в то время называли персов. А Руми, это мы знаем, византийцы. И как раз таки вот в Византийской империи мы видим, в то время Армения ходила вот в Византию. То есть это была одна из провинций Византии. А плод до Дербента властвовали персы. Поэтому эта территория как раз таки та территория, которая находится между этими...
Ограниченная зона.
Да. И поэтому нет сомнения, что пророк саллаллаху алейхи вассалам говорил именно про территорию Кавказа и именно про города Дербент. Вот такие хадисы есть, которые указывают, поэтому, конечно, они истремились. Мы должны понимать, Абу Хурайрат и Салман аль-Фариси, оба сподвижника, они были в преклонном возрасте. Они были уже... не были в таком возрасте, чтобы они вышли куда-то. А как вы сами отметили, с Медины до Дербента практически 5000 километров, и они, преодолевая эти трудности, прибыли сюда. Значит, было какое-то достоинство именно в этом походе.
Мурадуллах хаджи, вам спасибо, что пришли к нам за интересный рассказ. На этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.